страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это программа «По страницам Библии». Сегодня 9 июня, пятница, 9 утра в Москве. Ян Латышинский за режиссерским пультом, Олег Шевкун у микрофона. 50-й выпуск у нас сегодня. А в еженедельных передачах 50-й выпуск – это большое свершение. Это значит, передача вот выходит в эфир уже целый год. Ну, там, с какими-то перебивками на праздники, да, но вот год эфира. В передаче, которая выходит по рабочим дням, вот 5 раз в неделю, ну, это не так много на самом деле. Тем более, учитывая, что мы с вами читаем Библию, всю Библию за 5 лет, мы с вами идем по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, мы с вами начали в начале апреля, ну и Бог даст вот в марте, какого там получается, 2022 года, если Христос не придет раньше, мы закончим наше с вами совместное изучение, совместное чтение Библии. Или 21, не 22. Вот, так вот, на самом деле, действительно, не так много. И у вас, даже если вы присоединились к нам недавно, если вы слушаете нас, не знаю, неделю, 2 недели, у вас есть возможность, ну, как-то догнать то, что было упущено, то, что вы не успели услышать. Это сделать действительно очень-очень легко. Просто заходите на наш сайт theos.fm/psb. Это сайт программы «По страницам Библии». Там выложены наши 30-минутные беседы. Вот эти 30-минутки, которые идут в середине, то, что у нас предзаписано, вы можете послушать. Честно говоря, если вы догоняете, если вы не слушали нас с самого начала, то, наверное, лучше именно 30-минутками ограничиться. Есть еще и 50-минутные программы. Их можно найти на сайте theos.fm в разделе «Передачи по страницам Библии». Но вот я думаю, что многие из тем, которые мы обсуждаем здесь, мы еще с вами повторим. А 30-минутки, конечно, есть смысл послушать. Особенно есть смысл послушать первые 10 передач. Это до того, как мы с вами приступили к книге «Бытие», мы начинали наши вводные беседы, мы беседовали о том, что такое Библия, как читать Библию, как изучать Библию, в чем особенность Библии, как будет выстроен наш с вами разговор, наш диалог. А это действительно диалог, потому что мы постоянно не только призываем вас писать и звонить, но мы получаем ваши письма, получаем ваши звонки, и это очень-очень здорово. Так вот, если вы будете переслушать, то если вы присоединились к нам недавно, то послушайте, пожалуйста, вот эти первые 10 передач. У нас действительно есть интересные письма. На некоторые из них мы с вами ответим в понедельник и во вторник в наших передачах. Потому что в понедельник и во вторник у нас будут предзаписанные эфиры целиком. Но все равно вы можете нам писать, вы можете участвовать и дальше участвовать в нашей беседе. Вчера непростую тему мы с вами поднимали. Мы заговорили о воспитании, мы заговорили о родителях и детях. И мы говорили о ситуациях, когда родителю кажется, что ничего не получается, что, ну вот, воспитание заходит или уже зашло в тупик. Валерия пишет: «Очень нелегко видеть, как дети, в которых вкладываешь всю себя и всеми силами стараешься им показать Бога, считают тебя фанатичкой и отвергают тебя». Вот, Валерия, да, действительно, это видеть нелегко. Смотрите, Библия дает и наставление христианским родителям, и повеление христианским родителям. Это повеление в том, чтобы действительно доносить до людей Иисуса Христа, доносить до людей Бога, до детей, рассказывать и показывать. Мы будем с вами читать, мы дойдем с вами до книги Второзакония, будем об этом говорить, да и раньше мы об этом будем говорить неоднократно. То есть, причем это показать, оно в жизни, оно просто в практической жизни. Библия дает обещание: «Наставь юношу в начале пути, и он не уклонится, когда состарится». Можно переводить и «когда вырастет». Вот, и Библия дает также и утешение. Вот в чем это утешение заключается? Бог ожидает от нас, от родителей, того, чтобы мы были верны Ему. В любом случае, что бы ни происходило вокруг. Помните, Бог говорит одному из пророков. Они говорят, он говорит, они, израильтяне, не меня, извините, не тебя отвергли, говорит он Самуилу, они меня отвергли. Вот это очень важная мысль. Не тебя, отец, не тебя, мать, отвергает ребенок, когда не принимает Бога. Он отвергает самого Бога. С одной стороны, это гораздо тяжелее. То есть вот сознание этого гораздо тяжелее. Да ладно бы меня. Но Бога бы человек принял в сердце. Было бы уже здорово. А с другой стороны, это ситуация, о которой Бог нас предупреждает. Это ситуация, которая была на протяжении долгих-долгих веков. Эта ситуация будет на протяжении долгих веков. Что можно сказать, особенно когда дети уже вырастают или даже выросли, если такая ситуация есть? Друзья, давайте следить за нашими отношениями с Богом. Вот наши отношения с Богом действительно важнее. И, понимаете, если в центр ставить вот эту ситуацию с ребенком, который говорит, ты фанатичка, да, то не будет утешения. Вот утешения от этих слов нет никакого, Валерия, вы это понимаете. Если ставить в центр наши отношения с Богом, который, несмотря ни на что, любит нас, принимает нас, то и Он тоже будет нас менять. И Он также научит, между прочим, любить ребенка безусловной любовью. Тут ведь вот какая штука. Прочитайте книги пророков, больших пророков, малых пророков, в данном случае даже неважно. И вы неоднократно увидите вот какую тему. Израиль отвернулся от Бога. И Бог, ну как, например, в начале, в первых стихах, в первой главе пророка Исаии, сокрушается. Говорит, ну как же это так? Вот даже скотина, да, знает свою кормушку, даже скотина знает своего хозяина. А Израиль не узнал. Израиль пошел против Бога. И тут постоянный вот этот стык с одной стороны любви, с другой стороны горечи, потому что, да, действительно горько, ничего с этим не сделаешь, никуда от этого не уйдешь. Но смотрите, вот эти чувства, эти ощущения испытывал, да и испытывает Бог. И вот даже в этой ситуации Он послал Своего Сына, вторую ипостась Троицы, Иисуса Христа, на Голгофский крест за нас, ради нас. Вот это безусловная любовь, вот это жертвенная любовь. Понимаете, осознание того, кто мы есть, нашу идентичность, нашу самость, мы ведь получаем не от детей, то есть ребенок сказал, что я такой-то, значит, я такой-то, не от родителей, не от мужей, не от жен, не от, тем более, начальников на работе. Ну, начальник меня похвалил, классно, начальник меня поругал, плохо. Или от сотрудников на работе. Нет, нет, нет. Все это мы получаем от Бога. Вот это важно. Ну, и еще один момент. Ведь наступает такой промежуток, приходит такой промежуток времени. Я не буду говорить, когда он приходит, потому что у всех по-разному, но он приходит. Когда наш ребенок слышал все, видел все, знает все. Нам остается только за него молиться. Вот, да, ты считаешь меня таким, ты считаешь меня фанатиком, ты считаешь меня недалеким. Вот молиться я за тебя все равно буду, даже если ты этого видеть не будешь. Тебе неприятно? Ну, хорошо, ты видеть ты этого не будешь. Но вот мою христианскую жизнь ты видеть будешь, потому что измениться она не может, что бы ни произошло. Сегодня у нас беседа будет, которая, ну вот, очень и очень, скажем так, противопоставляется тому, о чем мы говорили сейчас. Читаем мы сегодня 36 главу книги «Бытие», и мы будем говорить о потомках Исава. Да-да-да, избранный род, избранная линия — это Яков, но ведь потомки Исава также играли большую роль в истории. И мы увидим начало некоторых явлений, которые существуют в мире, существуют и сегодня. Мой вопрос к вам после нашей предзаписанной части. Мы об этом поговорим. Если будут ответы, мы, конечно же, эти ответы почитаем. Вопрос такой. Как вы думаете, почему человеку так свойственно стремиться к власти? И почему власть развращает? Известная фраза. власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Так вот, вопрос я ставлю так. Почему человеку настолько свойственно стремиться к власти над другими людьми? И почему власть развращает? 8 800 333 1706, наш телефон, theos.fm, наш сайт, радио Теос, мобильное приложение, и Вайбер, WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96. Ну и, конечно же, у нас работает наши группы ВКонтакте, Фейсбук. Группы называются «По страницам Библии». Сейчас обратимся к Господу в молитве и послушаем нашу предзаписанную часть, будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы превозносим Тебя, и мы уповаем на Тебя, мы любим Тебя и хотим служить Тебе. Да будет честь и хвала Тебе вовеки. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. У нас сегодня с вами 50-я встреча, и я должен начать сегодня с того, чтобы признаться в ошибке. Вообще говоря, признаваться в ошибках бывает тяжело, но очень полезно. Ну, и потому, что мы сами меняемся, потому что Бог нас меняет через это. И потому, что, признаваясь в ошибках, мы можем и исправить эти ошибки, и также понять, откуда они произошли, в чем их причина. Но вот в прошлый раз я сказал о том, что 35 глава как бы посередине, и в 36 главе мы с вами переходим к истории Иосифа. Нет, история Иосифа начнется позже. Это 37 уже глава книги «Бытие». 36 глава, конечно, не про Иосифа. 36 глава – это еще одна из тех глав, которые часто пропускают, на которые часто не обращают внимания. И именно поэтому, кстати говоря, я и ошибся. Ну, просто потому, что часто, проповедуя по книге «Бытие», мы оставляем, опускаем, пропускаем некоторые главы. Что же это за 36 глава и почему она все-таки важна? 36 глава книги «Бытие» рассказывает нам о потомках Исава. Мы прощаемся с Исавом. Мы прощаемся с этой линией Божьего плана, Божьего замысла. И прежде чем открыть 36 главу, которая будет, в общем, достаточно простой и понятной, я хотел бы сказать еще несколько слов о том, что было в 35 главе. В 35 главе мы с вами попрощались с Рахилью. В 35 главе мы также читали о смерти кормилицы Ревейки. 35 глава оказалась тяжелой, оказалась непростой. Мы с вами говорили о проблемах, которые существовали в жизни и в семье Иакова. Но вот ведь какая вещь, и это, друзья мои, важно заметить. Проблемы – это одно, избрание – это совершенно другое. Что я имею в виду? В семье Иакова немало проблем. Иаков совершает ошибки. Но при этом Иаков и его род, его семья остаются избранными. Они не теряют то избрание, которое дал им Бог. В 36 главе мы не будем читать о проблемах, мы не будем читать об ошибках. Хотя, конечно, здесь есть ошибки и серьезные ошибки. Но Священное Писание говорит о них как бы мимоходом, не обращая на них особого внимания. Дело в том, что положение Исава и его потомства и положение Иакова и его потомства – это две совершенно разные истории. В случае с Иаковом мы имеем дело с избранной ветвью, с той ветвью, в которой Бог решил совершать свой труд. В случае с Исавом мы имеем дело с идумеями, с жителями Эдома, с ветвью, которая не была избрана Богом, но с ветвью, которая, как мы вскоре с вами увидим, будет многие годы соседствовать с израильтянами. Про Идумеев и про Идом мы с вами будем слышать и слышать еще неоднократно. В Ветхом Завете, уже в конце Ветхого Завета, когда мы с вами дойдем до пророчеств, мы будем читать, в частности, то, что говорит пророк Авдий. Мы будем читать последнюю книгу Ветхого Завета, книгу пророка Малахии. Мы будем читать о гордости Эдома. Эдом ассоциируется с гордостью. Эдом ассоциируется с самодостаточностью. Эдом ассоциируется с нежеланием иметь что-либо общего с Богом. И кто-то скажет, ну кто же виноват? Идумеяне сами, то есть эти люди, или Бог, который не избрал их? Я думаю, что разделять два эти понятия нельзя. Да, конечно, Бог принял свое решение, Бог сделал свой выбор, но каждый из нас без Бога, каждый из нас без Его милости, без Его любви, без Его водительства был бы подобен вот этим самым жителям Эдома. Каждый из нас по нашей греховной природе попал бы именно в это. Так что же происходит с жителями Эдома? 36 глава – это, по большому счету, одна обширная генеалогия, перечисление имен. И мы сегодня не будем заниматься упражнениями в чтении имен. Если хотите, сами попробуйте, а на досуге просто дома почитайте эти имена, вы увидите, что порой язык сломаешь. Хотя надо признать, что некоторые из этих имен потом будут встречаться в Священном Писании. Некоторые из этих имен окажутся весьма важными, но не как основные персонажи, а как те, с кем соприкасается Израиль, те, с кем соприкасается Божий народ. Но вот, говоря об Эдоме, мы можем сразу заметить несколько основных характеристик, несколько основных качеств, которые, конечно, применимы далеко не только к Эдому. 36 глава начинается так. «Вот родословие Исава, он же Эдом». И Исав начинает набирать себе жен. Исав взял себе жен из дочерей ханаанских, Аду, дочь Елона Хитиянина, и мы с вами об этом уже читали, и Оливему, дочь Анны, сына Цивиона, Евиянина, и Васимафу, дочь Измаила, сестру Навайофа, мы с вами об этом тоже читали, помните, я говорил о том, что в конце концов Исав решил брать жену, которая была бы поближе к их народу, поближе, но все равно, как выясняется, не то. И дальше мы читаем о детях Исава. Ада родила Исаву Елифаза, Васимафа родила Рагуила, Оливема родила Иуса, Иеглома и Корея. Это сыновья Исава, родившиеся ему в земле Ханаанской. И взял Исав жен своих, и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и все стада свои, и весь скот свой, и все имение свое, которое он приобрел в земле Ханаанской, и пошел в другую землю от лица Иакова, брата своего. Ибо имение их было так велико, что они не могли жить вместе, и земля странствования их не вмещала их по множеству стад их. Это первое важное событие главы. Разделение Исава и Иакова. Потомки Исава станут родоначальниками Эдома, жители Эдома. И, собственно говоря, здесь интересно то, что Исав и Иаков думали, что уживутся, но они не уживаются. Исав и Иаков, и особенно Исав, думал, что земли будет достаточно, а ее недостаточно. И поселился Исав на горе Сеир. Исав, он же Эдом. И снова мы видим повторение этой мысли. 9 стих, и вот родословие Исава, отца Идумеев, на горе Сеир. Вот имена сынов Исава. И дальше идет совершенно мирское, если хотите, светское повествование. Никакой духовности, никакой духовной подоплеки, тут уже нет. 12 стих. Фамна же была наложница Елифаза, сына Исавова, и родила Елифазу Амалика, вот сыновья Ады, жены Исавовой, и так далее. То есть список людей, постоянный список людей, и жены, и наложницы, все смешано, все в одном большом потоке. Остановимся на минутку, прежде чем подойти к 15 стиху, потому что в 15 стихе будет нечто очень важное. Я бы хотел сначала сказать несколько слов про Исава. Мы с вами уже отмечали, что Исав – человек, отличавшийся красивой наружностью. Про Исава вполне можно было сказать, что он красавчик. И вот этот красавчик Исав не имел совершенно никакой заинтересованности в духовных вопросах. Красавчик Исав был заинтересован лишь тем, чтобы умножать свое богатство. Да, Бог его изменил. Да, Бог дал ему возможность принять Иакова. Но отношения с Богом, да и отношения с Иаковом у него так и не сложились. Я хотел бы сказать несколько слов в качестве предупреждения. Вот красивая наружность и даже джентльменское поведение совершенно не обязательно означает, что человек по-настоящему духовен. За годы своего пасторского служения и служения душепопечителя я не раз видел ситуации, когда девушка влюбляется в молодого человека, и он действительно вот настоящий красавчик-мужчина. Не только в плане его внешнего вида, но и в его данных, ну, допустим, он может быть человеком умным, может быть человеком образованным, он может быть человеком начитанным, он может делать хорошую карьеру, он может хорошо, я сразу прошу прощения за это выражение, но все же хорошо пускать пыль в глаза. И пускает пыль в глаза довольно многим. Он может вести себя так, что решишь, что перед тобой, ну, просто идеальный человек, идеальный мужчина. Вот идеальность заканчивается через какое-то время после свадьбы. Насколько-то ее хватает, потом она как-то сворачивается, уменьшается, куда-то девается, кто-то скажет, улетучивается. И девушка понимает, что рядом с ней совершенно не тот человек. Даже если эта идеальность остается, хотя бы частично остается, христианка увидит, что ее муж на самом деле только пытается казаться христианином, не являясь таковым. Исав и Иаков должны были разделиться, потому что между их семьями, между их жизненным укладом, между их мировоззрением есть принципиальная разница. Иаков ошибается, порою даже совершает грех, но при этом Иаков признает Господа Бога, как своего господина, как своего Бога. При этом Иаков признает свою связь с Богом. Исав никакой связи не признает. Исав считает самым главным себя. И вот это стремление возвеличивать себя передается его потомкам. Сейчас мы увидим, как это работает. Чем больше люди возвеличивают себя, тем сложнее им увидеть Бога. И наоборот, чем активнее мы вытесняем Бога из своей жизни, тем больше желание заполнить чем-то создающуюся пустоту. И вот начинается стремление к человеческой власти.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я не буду рассказывать истории, я думаю, каждый из вас их слышал, каждый из вас их помнит. Кто-то, наверное, даже знает их по личному опыту. Просто скажу о том, что внешние данные обманчивы. Иаков вряд ли отличался какими-то особыми внешними данными. Но это был человек, который, по крайней мере, стремился к общению с Богом
это был человек в особых отношениях с Богом. Апостола Павла потом уже в Новом Завете будут упрекать, он говорит об этом напрямую в послании к Галатам, в том, что он грозный в письмах, а рядом, когда он находится среди людей, он производит порою впечатление невзрачного человека. Но опять-таки внешнее впечатление может быть обманчиво. Вот так и произошло в жизни Исава. А дальше еще два важных момента, которые мы просто не можем не заметить в 36 главе. Помните, я сказал о том, что отрицание Бога ведет к раздуванию человеческих должностей, к тому, что мы начинаем возвеличивать конкретных людей. В 15 стихе впервые появляется слово, которое переводится на русский язык словом «старейшина». Его можно переводить и как «предводитель», и даже «князь», если хотите. Причем, как оно появляется? Оно повторяется много-много раз. Вот смотрите, 15 стих. «Вот старейшины сынов Исавовых, сыновья Илиафаза, первенцы Исавова, старейшина Фиман, старейшина Амар, старейшина Цефо, старейшина Кеназ, старейшина Корей, старейшина Гафам, старейшина Амалик, сии старейшины Илифазовы в земле Едома, сии сыновья Ады, сии сыновья Рагуила, сына Исавова, старейшина Нахав, старейшина Зерах, старейшина Шамма, старейшина Миза, сии старейшины Рагуиловы в земле Едома, сии сыновья Васимафы, жены Исавовой», и так далее. Вот мы видим перечисление людей, и дальше оно продолжается на самом деле. У каждого из них перед именем появляется одно и то же слово. Слово «старейшина». Это люди, которые начинают ценить свою человеческую власть, ценить свою должность. У меня есть один знакомый, который терпеть не может, когда его называют просто по фамилии. Я изменю фамилию, назову его просто Иванов. Он говорит: нет, доктор Иванов. Он доктор наук, он действительно человек знатный. Но для него важно подчеркивать эту знатность. Скажу, что, к счастью, знакомых, подобных этому Иванову, у меня очень немного. С другой стороны, есть много людей с несколькими научными степенями и учеными званиями, которые никогда без необходимости всего этого не подчеркивают. Что же происходит? Когда в нашем сердце нет Бога, мы хотим ставить кого-то выше себя. Или мы хотим быть выше других. Люди, которые больше всего кичатся своими чинами, должностями, званиями, это люди, которым больше всего нужен Бог. Это люди, которые активнее всего пытаются заполнить пустоту, возникающую, когда нет в жизни Бога. Начинается это все буквально здесь, в книге «Бытие», в 36 главе. Собственно говоря, дальше это будет распространяться, дальше мы будем снова и снова об этом читать, но в Израиль все это придет позже. А вот в Эдоме, в безбожной стране, это есть уже сейчас. Но 31 стих 36 главы, что называется, дальше больше, пока были старейшины, пока были предводители, старшие племен. А в 31 стихе: «Вот цари, царствовавшие в земле Едома, прежде царствования царей у сынов Израилевых». И дальше перечисление царей. Значит, они не остановились на предводителях, они не остановились на местных таких небольших руководителях. Они пошли дальше, они поставили себе царей. Кто-то из вас помнит, кто-то нет, потому что не читал, но вам я скажу, что со временем израильтяне тоже захотят себе царя. И Самуил, который тогда будет Божьим пророком в Израиле, будет объяснять им, что ведь у них есть царь, что им не нужен царь, потому что с ними Бог. Они не услышат. Они захотят царя, как и прочие народы. И вот, когда они скажут, как и прочие народы, указание здесь также на жителей Эдома, на потомков Исава. Появляются цари. Появляется вот это разделение. Но вот какая интересная вещь. Цари, старейшины, желание как-то вот выделиться, чего-то достичь. Но есть еще одно слово, которое часто звучит в 36 главе. Это слово «умер». Только что говорилось о царях, царь Бела, 33 стих. «И умер Бела, и воцарился по нем Иовав, сын Зераха из Вассоры. Умер Иовав, и воцарился по нем Хушам из земли Фимонитян. И умер Хушам, и воцарился по нем Гадад, сын Бедадов, который поразил мадианитян на поле Маава. Имя города его Авив. И умер Гадад, и воцарился по нем Самла из Масреки». И так далее. Вы поняли, что происходит? Как бы ни возвышались эти люди, приходит конец, приходит смерть. Это Эдом. Это народ, который остался со своим желанием прославиться, со своей самодостаточностью. Народ, который остался без Бога. Последний стих этой главы повторяет ту же мысль, которая была уже в первом стихе. Ну, сначала перечисление: старейшина Магдаил, старейшина Ирам, вот старейшины идумейские по их селениям в земле обладания их. Вот Исав, отец идумеев. Вот как он выглядит. Вот каков он. Сегодня приходится иногда слышать слова о том, что моя жизнь какая-то слишком пресная. Что бы мне такое сделать, чтобы как-то посолить ее? Или раскрасить ее? Или добавить перца, добавить специи, как хотите. Добавить вкуса и цвета. Это уж кому как. И порой люди в мире начинают говорить: жизнь моя какая-то уж очень пресная. У меня всего одна жена. Заведу себе любовницу. Веселее будет. Жизнь моя уж очень пресная. Начну-ка я ездить каждый год, а то и по несколько раз в год, в круизы, в поездки. Веселее будет. И на какой-то момент действительно кажется, что становится веселее. Но этот момент также проходит. И начинаются пресные любовницы, а то еще и с разочарованиями. Начинаются совершенно пресные круизы. И люди говорят: нет, я просто не с той компанией поехал. Но вот если бы я правильно компанию выбрал, или если бы я правильно выбрал место назначения, пункт назначения, было бы совершенно по-другому. Друзья мои, не будет по-другому. Не будет, потому что вот этот цвет, этот вкус мы порой не там ищем. 36 глава Священного Писания, 36 глава книги Бытие, повествует об очень пресной жизни. Да, там есть и сыновья, и дочери, и наложницы. Там есть и старейшины, их много. Там есть и цари, их много. Но все это остается пресным. Появление старейшин, появление царей никак эту пресность не отменяет. 36 глава порою заставляет нас невольно зевать. Не потому, что автор Священного Писания, Дух Святой, который вдохновил это слово, не смог найти выразительных средств. Но потому, что действительно описывается жизнь без Бога, описывается жизнь, которая становится скучной. Читая 36 главу, обратите внимание на то, как жизнь этих людей похожа на жизнь большинства наших современников, возможно, и на вашу жизнь. Говорят, что жизнь любого человека можно описать тремя словами: родился, жил, умер. И это можно повторять много раз. Родился, жил, умер. Звучит это как поступь безнадежности. Безнадежности без Бога. И вот если вы хотите эту жизнь раскрасить, не ищите новых удовольствий, потому что они не помогут вам выйти вот из этой поступи. Не ищите новых ярких впечатлений, потому что они не окрасят жизнь. Скорее наоборот, жизнь сделает серыми и эти впечатления. Ищите же прежде Царство Божие и славы Его, как скажет потом Иисус в Нагорной проповеди. Ищите ответа на вопрос, что же произошло в нашем мире. Почему в этом мире все настолько глубоко не так? И каким образом можно выйти из этой ситуации? Да, в жизни Иакова, его детей, как мы с вами еще будем читать, буквально в следующей главе будем читать, есть немало проблем. В их жизни есть немало испытаний. Порою эти люди падают, потом снова поднимаются, потом снова падают и снова поднимаются. Поднимаются-то порою и не сразу. Но самое главное, что в их жизни есть Бог. И вот именно это Божие присутствие раскрашивает нашу жизнь. Бог не обещал решить все проблемы. Порой и раскраска эта сама по себе кажется нам проблемой. Кто-то скажет: я бы предпочел, чтобы не столько впечатлений, но как-то поровнее. Поровнее. А вы правда предпочитаете? Родился, жил, умер. Родился, жил, умер. Или вы все-таки предпочитаете по-другому? Родился, жил и не стало его, потому что Бог взял его. Кстати, те, кто слушают наши встречи, наши беседы, почти с самого начала, я думаю, легко вспомнят, о ком это. Те, кто не вспомнит, просто зайдите в архив программ и послушайте наши беседы по 5 главе книги «Бытие». Я думаю, в данном случае это будет весьма и весьма полезно. Мы перейдем с вами к истории Иосифа в следующий раз. Это будет увлекательная история. Это будет непростая история. Это будет история, где главным героем все-таки является Бог, но никак не Иосиф. Иначе она бы была пресной. Мы встретимся в следующий раз, а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
9:40 в Москве. У нас еще есть 10 минут для того, чтобы продолжить разговор с вами, для того, чтобы услышать вас. Сегодня у нас такое исключение. В последнее время, во время наших бесед, предзаписанной части бесед, вы пишете сообщения. Если не пишете, как, собственно, сегодня произошло, да, сегодня исключение, сообщений нет. Так вот, если не пишете, это обычно означает одну из двух вещей. Либо не слушаете, либо очень внимательно слушаете. Мы сейчас проверим, первое это или второе. Вот, друзья, мы говорили сегодня о власти, мы говорили сегодня о том, что потомки Исава стали называться старейшинами, предводителями. Там по-разному это слово еврейское можно переводить. Это князь, это старейшина рода. Дальше уже и цари начали появляться. Причем быстро, быстро они начали появляться. Вопрос, который я задал, звучал так. Почему человек без Бога начинает стремиться к власти? почему для него это важно. Ну и второй вопрос. Вот власть развращает, да, что по этому поводу можно делать? Что, как из этого развращения можно выйти? Тут на самом деле есть еще одна тема, которую я, конечно, затрону, просто сейчас обозначу, но поднимать мы ее сегодня не будем. А что же власть и человек, который знает Бога, может ли и стоит ли христианину идти во власть и, собственно говоря, быть христианином в этой самой власти? Пока это вам для размышления. В других наших передачах по страницам Библии мы обязательно об этом будем говорить, потому что, ну, этот вопрос будет актуален, и он будет подниматься в Священном Писании. Вот, 8-800-333-1706, наш телефон, можете звонить, theos.fm, наш сайт, Радио Теос, наше приложение, которое существует для основных мобильных платформ, и наши группы ВКонтакте, Фейсбуке, по страницам Библии. Сообщения из групп сейчас принимать не сможем, поэтому, если хотите вот именно в эфир, тогда вам телефон, сайт и наше мобильное приложение. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что ведь само понятие власти дано с самого начала. Иными словами, Божья власть над миром, Божья власть над человеком проповедуется, объявляется еще в самом начале, в первой главе книги «Бытие». А помните, первая глава: «И сказал Бог, и стало так». То есть вот эта власть, значит, во власти в самой по себе не просто нет ничего плохого, а у власти есть некое Божие предназначение, то, что изначально дано Богом. Слушатель к нам дозвонился. Давайте послушаем, кто это. Я предполагаю, но давайте послушаем. Здрасте.
Это Владимир. Здравствуйте.
А я прав был, Владимир. Здрасте.
Да, я просто хотел отметиться, что я все-таки слушаю всегда.
А, спасибо.
И всегда буду с удовольствием, да, без пропусков. А вот хотел бы сказать насчет власти. Ну, не знаю, мне это вообще слово как-то не знакомо, потому что я с детства к власти вообще не стремился. У меня нет этого чувства властвовать. Вот отсутствует полностью все. Вот. А вот это... Почему власть развращает, да? Ну, мне кажется, что это автоматически происходит. Человек сам не замечает, как он развращается властью, все дозволенностью, да? Как бы вот блага какие-то у него такие вот. И автоматически он в своей греховной природе, короче, опускается все ниже, как говорится. Ну, развращается, что ли. Ну, даже не замечая сам. Это точно.
Владимир, а у вас есть домашнее животное?
Кот есть, да. Так... Единственный мой домашний животный.
Да, скажите, пожалуйста, Владимир, кот дерет когтями мебель?
Дерет. Шкодничает, да. Я его отучаю. Нет, специально вот когтями мою подушку диванную. Я нельзя, говорю. Он понимает, что нельзя. Я сразу бегом хвост задрал и бежать радостно от меня. И опять все равно дерет. Хотя знаешь, что нельзя.
Как проявляете власть над котом? Вы сказали, что вы не стремитесь к власти. Вы, конечно, может быть, не стремитесь, но вы ее уже имеете. Вот у вас кот дерет подушку диванную, да? Надо что-то по этому поводу делать. Лупить кота приходится, честно только?
Ни за что. Никогда, не даже животные для меня это... Ну, это радость, это единственное, что я люблю, это животных, понимаете? Вот лучше, чем людей, больше, лучше, да, вот.
Ну, тогда вам придется периодически покупать подушки новые.
Ну, да, я... Ну, плюс я могу и зашить, там, как бы, заплатку там поставить, и, там, какую-нибудь кожаную. Ну, кота бить ни за что, нет. Мне даже интересно, что он шкодничает.
Ага. То есть, да. А если когти ему обстричь, Владимир?
А я стригу систематически, да. Потому что он мне до крови царапает. Мы с ним деремся.
Вот так. Да. Я понял. Владимир, вот смотрите, спасибо большое. Я, наверное, сейчас попрошу вот вас увести из эфира, потому что просто хочу прокомментировать. Значит, Владимир говорит о том, что, ну вот, он во власть не хочет, он во власть не стремится. Теперь смотрите, мы начинаем выяснять... Вот Владимир совершенно великолепно, ему не договаривались. Он действительно показал то, что каждый из нас в систему, в структуру власти так или иначе включен. Владимир начинает с того, что да, я не стремлюсь ко власти. Я задаю ему вопрос. У вас есть домашнее животное? Да, есть. Вот значит, вы уже в структуру власти включены. Дальше вопрос. Как вы, Владимир, этой властью пользуетесь? Понимаете, вот я уверен, что кто-то из слушателей при мысли о том, что вот мы деремся с котом, он меня до крови царапает, скажет, что, ну, Владимир, как-то вам не хватает власти над котом. Почему это он вас царапает до крови? Опять, это ваше решение, это ваше понимание. Вот вы понимаете власть так же. Теперь представьте себе человека, который стал начальником на работе, ну, и его там, не знаю, конечно, уже не до крови царапают, но что-то такое с ним делают, что, ну, неприятно, не знаю, не работают под его руководством, плохо работают. Ему начинают говорить: слушай, ты прояви себя, ты будь все-таки потверже. Он говорит: не-не-не-не-не, я всех людей люблю, я не хочу быть потверже. Вот потому что, ну, это такое проявление любви. Кстати, интересно, Владимир сказал, вы услышали, да, по поводу того, кого вы любите. Вот задумайтесь, пожалуйста. Вот просто задумайтесь. Да, вот он меня царапает, а я его все равно люблю. А с человеком что? А с человеком сложнее. Вроде бы. Так вот, вся эта структура, структура власти, начинает работать только тогда, когда в ней не просто присутствует Бог, а еще важнее, главенствует Бог. Потому что вот иначе получается либо авторитарное правление, авторитаризм, либо получается такое, знаете, всепрощение, когда, ну, меня бьют, ну, я вот буду давать, пусть меня бьют дальше. 36 глава книги «Бытие» — это такое развитие системы власти. Это начало такого серьезного неравенства, начало выделения, начало чинов. Почему люди любят эти самые чины? Потому что человеку хочется найти свою значимость. Вот ему хочется найти значимость. Если он не знает Бога, то он ищет эту значимость перед другими людьми. Я больше их достиг. Я больше них, может быть, потрудился где-то. У меня положение выше, чем у них. Вот в этом он находит значимость. А это один тип людей или там одна реакция, потому что бывает, что у одного и того же человека разные реакции, и то, и другое. Есть вторая реакция, когда человек говорит примерно так: ну, я не хочу быть во власти, но он при этом готов подчиняться другой власти не потому, что так поставил Бог, не потому, что так решил Бог, а просто потому, что это освобождает от необходимости думать. Вот эта ситуация, друзья, бывает даже в христианской церкви. Приходит к пастору и говорит: пастор, у меня такая проблема, вот что мне делать? Пастор говорит: ну, знаете, смотрите, давайте мы с вами вместе подумаем. Вот есть такой-то вариант, есть такой-то, выбирайте. А человек говорит: не-не-не, вы мне просто скажите, что делать. Вы меня не заставляете думать, потому что мне и так голова в раскорячку, вы мне просто скажите, что сделать. И я сделаю. Вот Бог по-другому устраивает власть. Бог, с одной стороны, дает нам заповедь, вот конкретную заповедь, да, он говорит, что хорошо, что плохо. Он говорит, что угодно ему, что нет. Он говорит, где грех, где праведность. То есть мы это знаем, он не скрывает от нас. Он не как некоторые начальники, которые говорят: ну, ты потыркайся, попробуй, да, вот потом посмотрим. Я тебе скажу, что у тебя получилось, что нет. Он вот эти условия оговаривает сразу. Но при этом, четко оговаривая условия, он дает нам выбор. Вот так поступить или по-другому. И вот вся эта ситуация, весь этот разговор о власти в 36 главе чрезвычайно важен для того, чтобы понять события следующих глав, историю Иосифа. Потому что история Иосифа — это история о Божьей власти, о Божьем водительстве и о том, как все это проявляется в человеке. Иосифа власть не развратила. О том, почему, будем говорить уже на следующей неделе. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.